Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов, Татьяна Владеева. Здравствуйте, Таня, привет.
Приветствую тебя.
Про инфляцию время поговорить. Гречка, овсянка и хлопья подорожают на 10-20% в грядущем ноябре из-за роста цен на электроэнергию и упаковку. Газовый кризис в Европе может вынудить российских производителей удобрений повысить цены. Прогноз по инфляции по итогам текущего года был увеличен до 4%, а Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5%. Так вот, будем выяснять, почему жить стало и, видимо, еще будет становиться все дороже и дороже.
Вот да, к сожалению, будет очень много цифр, но без них никуда в этом вопросе. Давай начнем по порядку. Начнем с прогноза на гречку. В Минсельхозе прокомментировали ситуацию. Сейчас объем производства, они говорят, обеспечивает спрос предприятий и внутренний рынок, но предприятия работают в условиях постоянно растущих затрат. Это как раз-таки тоже там рост цен на минеральное удобрение наблюдается, на электроэнергию, на упаковку, на другие составляющие себестоимости, из-за чего рост на сам итоговый товар, на гречку, на хлопья, он не может не быть в этом плане. Крупные торговые сети говорят, что уже получили уведомление от производителей круп о повышении цен в среднем на 15%. То есть, если мы с тобой говорим от 10 до 20, естественно, средняя арифметическая уже на 15% предупредили, что подорожает. Здесь надо отметить при этом, что ранее в России рекордно подорожали хлопья для овсянки. Впервые с нулевых цена, допустим, Геркулеса преодолела планку в 80 рублей. Причем мы говорим не только о самих хлопьях, но и о кашах быстрого приготовления. Там тоже уже почти 100 рублей за килограмм. Кремль что говорит по поводу всей этой ситуации? Говорит, что правительство России не может остановить скачкообразный рост цен на продукты из-за давления мирового рынка, что все равно внешние факторы, мы от них никуда деться не можем, и мы от них зависим, что все это ведет к инфляции. И при этом есть напоминание от Дмитрия Пескова, что власти постоянно контролируют цены на продовольственные товары и пытаются не допускать резкого роста. То есть такое, знаешь, немножечко несоответствие, мне кажется, заявлением. Во-первых, заявление противоречит.
Цены растут, да?
Да, во-вторых, цены-то все равно растут, мы это наблюдаем. 12 октября Министерство экономического развития повысило прогноз по инфляции вот до 7,4% по итогам 2021 года. Значит, факторы какие, мы их тоже в эфире обсуждали. Нетипичное удорожание овощей, фруктов и мяса, Минэкономразвития об этом говорили. Путин поручил правительству до 1 ноября подготовить комплекс мер, который вот бы нейтрализовал риски негативного последствия для российской экономики от энергетического газового кризиса, который мы в Европе сейчас наблюдаем. И при этом говорит, что действительно вся ситуация в Европе, которая сейчас есть, это может грозит новым витком инфляции. Об этом и вице-премьер Новак предупреждал, и Путин с ним согласился.
Да. Давай зададим некоторые вопросы. У меня их, честно говоря, много.
Их очень много.
Но мы вместе с тобой будем это делать. Пообщавшись с директором Института стратегического анализа компании «Финансовые бухгалтерские консультанты», экономистом Игорем Николаевым. Игорь Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Алексеевич, скажите, пожалуйста, да, я вот никак не могу понять. Значит, правительство не может ничего сделать со скачкообразным ростом цен на продукты из-за давления мирового рынка. Да, вот фразу такую Таня произнесла. А каким образом мировой рынок давит на Россию, что в ней растут цены? И самое главное, вот сюда же, в этот вопрос, значит, негативные последствия для России могут быть от энергетического кризиса, значит, в Европе, да, в том в числе и российские производители удобрений могут повысить цены. Вот здесь я совсем ничего не понимаю, потому что цены на газ растут, значит, «Газпром» больше денег получает, а при этом, значит, влияние негативное. Вот, может, поясните как-то?
Ну, цены растут на газ, и не только на газ, на энергоносители растут в целом цены. Почему так происходит, в принципе, понятно. 2020 год. Для борьбы с пандемией, с COVID-19 в экономику, в мировую экономику было вбухано огромное количество денег. Есть разные оценки, но я соглашусь с той, что около 27 триллионов долларов. Огромные деньги. Началось такое восстановление. Пандемия еще не закончилась, но тем не менее. Экономика 2021 года, 2021 года и 2020 года самые разные экономики. Тогда локдауны, особенно весенняя остановка, падение производства, падение ВВП. В этом году все повеселее значительно. Ну, с точки зрения экономики здесь следует подчеркивать. Спрос предъявляет экономике. Деньги есть. Но когда платежеспособный спрос такой значительный, конечно, это толкает цены вверх. Плюс еще энергетический кризис не только в Европе на самом деле, можно сказать...
Да во всем мире наблюдается вообще рост цен, да. Здесь не только Европа, Россия.
Огромный платежеспособный спрос есть, и, естественно, это толкает цены вверх. Как импортируется эта внешняя инфляция? Инфляция на мировых рынках. Ну, например, мы же покупаем много оборудования, мы по-прежнему много покупаем технологического оборудования и в европейских странах, и в той же Германии. Но там-то это все удорожается из-за того, что растет электроэнергия, растут затраты в целом. То есть фактически все импортируемые товары, они становятся дороже, значительно дороже, если там ускорилась инфляция. Но в результате, естественно, эта инфляция, как говорят чиновники, и не только чиновники, она импортируется.
То есть, Игорь Алексеевич, извините, ради бога, то есть получается, что внутренних факторов российских нет, это все к нам, так сказать, оттуда, откуда ветер принес всю эту инфляцию, все правильно внутри страны происходит, а внешнее влияние вот такое плохое.
Нет, категорически нет. Поэтому, когда я слышу, вот, что это все оттуда, ну, это, конечно... В этом есть правда, но это только доля правды. Ну, конечно, проще всего кивать на то, что вот импортировали, мы-то сами-то все делаем, мы-то сами хорошие, а вот нам импортировали. Нет, конечно.
Игорь Алексеевич, давайте тогда по пунктам назовем все-таки те основные факторы, которые сейчас у нас влияют, помимо действительно тех, факторы. Да, внутренние, именно на внутренних, если мы остановимся.
Хорошо. У нас есть такой фундаментальный фактор, как недостаточный уровень развития конкуренции. В этом наша экономика отличается. Ведь как зачастую поступают наши производители? Просто поднимают цены, потому что знают, что все равно, ну, я условно говорю, если я дружен с губернатором, то сбыть продукцию я всегда могу, если мы говорим о местном рынке, допустим. Вот недостаточный уровень конкуренции, этим отличается наша экономика. Один из факторов. Я сейчас не ранжирую их.
Но отсутствие, например, конкуренции, да. Еще?
Такой фактор. Вы помните декабрь прошлого года, как попытались заморозить цены на сахар и подсолнечное масло?
Да, конечно, конечно.
Вроде бы благое дело, но на самом деле это плохая была мера. Это стимулировало общий рост инфляции, потому что ведь, да, на какое-то время заморозили, но как другие производители, продавцы оценили эту меру? Вот сейчас заморозили цены на эти товары, а завтра никто не гарантирует, что не заморозят на мои товары. И так потихонечку, чтобы не привлекать внимание, в течение года цены росли. А сейчас уже и не потихонечку, и в результате... Знаете, какой прогноз был по инфляции на текущий год, исходя из которого принимали бюджет на
4%, не больше 4, если я не ошибаюсь.
Да, 3,7%. Сейчас вы уже называли эти цифры, Минэкономразвитие 7,4.
А Центробанк до 7,9 уже допускает.
Да, а Центробанк 7,4-7,9. И это тоже в качестве одного из факторов. У нас есть проблемы с госрегулированием тарифов естественных монополий внутри страны. Это все внутренние факторы, я перечисляю. Плюс, да, объективности ради, проблемы с урожаем по некоторым культурам. Но что касается гречки, упомянутой вами, как раз на Алтае не очень хороший урожай, гречихи в результате не только из-за того, что у нас упаковка выросла в цене, нам обещают вот рост на 15% гречки буквально, ну, цены на гречку уже в ноябре месяце. Ну вот, некоторые факторы я назвал, но даже они,
ну да,
я думаю, не всепоповещие.
Игорь Алексеевич, скажите, пожалуйста, ну вот я часто в эфире говорю на тему, как же официальная инфляция формируется, да, вот эта цифра, там, Центробанком, Росстатом, правительством, честно говоря, разные объяснения слышал, но как не экономист, я их, так сказать, может быть, критически излишне оцениваю, надо бы, наверное, в этом более глубоко разбираться, и тем не менее, вот по моим ощущениям, ну, инфляция 15%, да, ну вот по моим ощущениям, я не претендую на истину, ни на какой, я просто так ощущаю, да, может быть, ошибочно. Звучит цифра, что, возможно, 7,9 будет. На некоторые виды, вообще-то, роста и 300-400% стройматериалов, там, железа, там, и прочего, да. Вот, на ваш взгляд, все-таки, как понять, какая инфляция реальная, вот, для обыкновенного потребителя, да, который ничего не строит, а просто живет, платит за квартиру, покупает еду, там, может быть, автомобиль иногда покупает, но сейчас уже вряд ли, конечно, одежду и прочее, бытовые такие предметы, да, первой необходимости. Вот какая инфляция, как это понять? Или это невозможно понять в принципе?
Знаете, мы проводили уже достаточное количество лет назад, больше 10 лет назад, но я уверен, что ситуация тут сильно не изменилась. Такое исследование, даже назвали его альтернативная инфляция. Именно пытаясь ответить на вопрос, а вот как? Это достаточно сложно, потому что но оценить, потому что же никто не может выстроить параллельную с Росстатом систему. Это тысячи людей, замеров в разных городах, по товарам, представителям в разных точках. Тем не менее, нам удалось найти некоторые источники, там в Минсельхозе, еще где-то. И вывод был такой, ну, на 2 процентных пункта инфляция была выше. То есть, если грубо говорить, то если врут, то не намного, если это вас успокоит.
Ну, я постараюсь, думаю, успокоиться, да.
Ситуация не изменилась. Вот говорят, там 7-8%.
Ну, значит 10.
Где-то около 10.
Потому что почему по бензину я уже много... Извините, ради бога, я много раз в эфире приводил этот пример, как автомобилист, который заправляется на одной заправке преимущественно много лет, да, и я посчитал, что, ну, примерно, сейчас скажу, 10% вот за год подорожал бензин. На 10, а то на
11. А как гражданин, который ходит в один тот же магазин?
Нет, я в разные. Что, в разные, но тоже разные? я тоже вижу. Ну, я говорю, по моему ощущению, 15. Ну, ладно, это мои ощущения, не будем больше о них.
Игорь, да, Алексеевич, а позвольте по поводу конкретных мер, которые, да, там, предполагают, что будут принимать. Вот, допустим, правительство готовится выстроить систему противодействия росту мировых цен, да, то есть это мы про внешние факторы, если вернемся, на социально значимые товары. Значит, в случае роста мировых цен на эти товары, правительство посредством таможенных пошлин и тарифов будет компенсировать их влияние на цены в России. Насколько это действительно мера реализуема?
Ну, она реализуема, безусловно.
И она поможет.
Я считаю это правильно. Таможенные пошлины – это все-таки рыночный инструмент. Ну вот в качестве примера с той же гречкой. Вот эта история не последних дней. Об истории последних дней мы уже поговорили, что нас здесь ожидает. Но вот несколько месяцев назад ведь принималось решение о запрете экспорта гречки. А можно было принимать решение, и нужно было принять решение по пошлинам, вывозным пошлинам, да, и это будет невыгодно, это рыночный инструмент, не надо запрещать, не надо директивно устанавливать цены, вы можете или субсидировать производителей, или через таможенные пошлины, но регулировать этот процесс, это тоже не очень хороший, но это все-таки рыночный инструмент. Вывод такой, злоупотреблять не надо на самом деле, но использовать можно, действительно можно. И нужно, потому что если не реагировать на это, ну, ситуация может пойти в разнос.
Разнос, не хотелось вот бы.
По поводу в разноса, чтобы не удивляться, почему у нас цены так рванули, есть хороший индикатор. Вот мы всегда говорим об индексе потребительских цен. И те цифры, которые сейчас называли, это потребительские цены, 7-8%. Но есть цены производителей. как известно, по промышленным товарам, по сырью и так далее. Так вот, если обратить внимание в годовом выражении, как там выросли цены в обрабатывающей промышленности, в сырьевых, там рост 20-30%. Чем, какие здесь можно сделать выводы? Вот рост цен там, это же упаковка, энергия и так далее, он перельется на потребительский рынок. Поэтому, к сожалению, прогнозировать, что ну все, сейчас внимание будет полное приковано к этой проблеме, не получится таких чудес. Цены действительно будут быстро расти, потому что, я уже сказал, цены производителей растут сейчас, но где-то в 3-4 раза быстрее выросли за этот год, чем цены потребителей.
Ну да. Игорь Алексеевич, все-таки я вот со свойственной мне въедливостью хотел бы еще раз обсудить вот эту проблему влияния, негативного влияния энергетического кризиса в Европе на Россию. Ну вот я процитирую Новака опять, как Таня уже говорила о нем. Значит, Новак говорит следующее. Если цены на удобрения, производимые на основе газа, ну там, соответственно, да, будут расти, то и наши производители возникнет соблазн продавать по высоким ценам, да. Из этих слов вот что я, так сказать, для себя какой вывод делаю, да, что возникнет соблазн продавать выше, то есть не необходимость продавать выше, а соблазн, да, потому что там стало выше, почему бы на этом не заработать. И, кстати говоря, ведь тот же самый металл вырос в России совершенно бешено, да, на 300-400%, потому что там Росметалл востребован, там он, значит, соответственно, производители российские гнали на экспорт, а на внутренний рынок уже по остаточному принципу и по такой же цене.
То есть желание нужно пресечь.
Да. То есть вот нужно ли пресекать соблазн здесь поднимать цены для своих потребителей на цены, которые, может быть, им не обязательно поднимать, потому что компенсировать свои какие-то затраты можно за счет внешнего рынка.
Ну, я уже говорил о тех же экспортных пошлинах. Можно и нужно регулировать. В противном случае мы действительно можем получить рост цен на сотни процентов. Мы пока не настолько интегрированы в мировую экономику, и внутренние цены у нас в целом все-таки значительно отличаются от того, что есть, ну, если переводить, да, по курсу вообще. Поэтому, если вообще не реагировать, то мы получим действительно рост цен на сотни процентов, и что это тогда будет?
А что же эти пошлины не повышают на какую-то продукцию?
Таможенные пошлины. Запрещать не надо. Вот запрещать экспорт не надо, импорт, экспорт. Вот запреты – это плохо. У нас все-таки какая-никакая, кривоватая, косоватая, но это рыночная экономика.
Рыночная.
Поэтому надо использовать рыночные механизмы. Рычаги.
Игорь Алексеевич, ну а все-таки вопрос, а почему не повышают пошлины на какие-то виды товаров, которые востребованы, так сказать, у других стран? Да, то есть, а здесь на них цены из-за этого растут, из-за того, что пошлины не повышают.
Ну, почему повышают? Другое дело, может быть, не так оперативно реагируют. Нет, этот инструментарий используется, и вот как раз анонсировалось, что будут это использовать. Я согласен с тем, что... И в этом, кстати, у нас проблема. Ведь надо упреждать эти все процессы. Почему? Потому что когда вы опаздываете с реагированием, формируется другой фактор, достаточно мощный, инфляционные ожидания. Вот разгоняется уже инфляция, и вот эти ожидания, они превращаются в такой самостоятельный фактор, который тоже влияет на цену. Вы потом вот эти, как ощущения, вот эти ожидания ликвидируете, они уже есть.
Слушай, а как они влияют? Буквально я хотел вам как раз следующий вопрос задать. Тань, прости, сейчас, спросишь.
Конечно, давай.
Вот про эти инфляционные ожидания, да, 13,6% на будущий год у граждан Российской Федерации. Ну, вроде бы это такая сугубо умозрительная цифра, да, такая теоретическая, так сказать, она где-то там существует отдельно от реальной жизни. А как они влияют на реальную инфляцию, эти ожидания?
На реальную инфляцию они влияют следующим образом. Ведь эти ожидания есть не только у потребителей, они есть и у производителей. И, соответственно, знаете, это как уже некий ориентир. Вот и цены еще вырастут и значительно будут расти. Это подстегивает инфляцию. Именно поэтому, кстати, Центробанк, я считаю, вполне оправданно тоже говорит об этом достаточно много и уделяет большое внимание этому, именно этому фактору инфляционным ожиданиям. Поэтому инфляционные ожидания – это не только у тех, кто покупает, но и тот, кто производит и продает.
Игорь Алексеевич, ну а как думаете, тогда к 1 ноября правительство какой комплекс мер предоставит, в том числе на утверждение Владимиру Путину, чтобы как-то действительно исправить эту ситуацию в части влияния внешних факторов на вот цены в России?
Ну, у меня такое впечатление, что там не особо готовы пока представить. Во всяком случае, последняя информация, она меня несколько удивила. Там эконометрические модели строят влияние внешних факторов. Тут действительно надо оперативно реагировать. Я думаю, что все-таки меры таможенного регулирования будут предложены в первую очередь. Надеюсь, что заморозки цен...
Просто по факту это предложение уже существует. А вот вопрос в том, стоит ли ждать еще каких-то тогда предложений к первому числу.
Нет, а ведь тут арсенал-то не такой большой. То есть будут конкретные, более конкретные предложения по тому, какие должны быть пошлины, на какие товары. Смотрите, ключевую ставку уже повысили. Вроде бы считается, ну, чуть ли не основная мера, но это не так. Для нашей экономики изменение ключевой ставки не является столь важным фактором, как для экономики там, для экономик других стран. Мы институционально еще не настолько развитая экономика. Не только монетарные факторы. Я недаром говорил о конкуренции, почему она влияет тоже очень много. Проблема в том, что некоторые вещи быстро не исправишь. Вот с той же конкуренцией.
Вот смотрите.
1 ноября это не появится у нас высококонкурентная такая экономика. Поэтому будут меры такого вот таможенного регулирования, примерно это.
А вот позвольте еще провести пример того, где тоже нельзя очень быстро, да, некую систему помощи развернуть, что комментируют власти, что широко обсуждаемый механизм продовольственной помощи населению грозит рисками разгона инфляции, а мы пытаемся, наоборот, этого избежать. Это, во-первых. Во-вторых, такая идея, какие там есть сомнения, каких там нет гарантий, что поддержку получат не сами граждане, а скорее торговля и перерабатывающие предприятия, ну и, в-третьих, вот за короткие сроки создать механизм продовольственной помощи населению невозможно просто-напросто вот за те сроки, которые мы сегодня имеем. Игорь Алексеевич, какая действительно поддержка населению возможна в этой ситуации?
Возможно и необходимо. Я вообще не соглашусь. Нет, если вы говорите о 1 ноября, то ну, через
нет,
несколько...
Но если, дней, нет, если мы не привязываемся к конкретному числу, а просто ну, ставим диапазон в несколько месяцев, к примеру, до конца этого года.
Мы должны исходить, что мы видим, инфляция разогналась. Если вспомнить, у нас же совсем недавно, ведь обидно, досадно, да, 17-й год, 2,5%. Это вообще очень приличный уровень. Мы на уровне самых-самых достойных по этому показателю стран. Мы очень долго шли к этому приличному уровню. И вот происходит разворот, и мы уходим от него достаточно стремительно. А что касается продовольственной помощи, да, так я сказал, вот про этот разворот не зря. Я к тому, что процессы инерционные, все равно эта проблема будет и в ближайшие месяцы, и я подозреваю, и годы. А это значит, что если мы принимаем решение, да, это нужно делать, это нужно делать действительно, несмотря на то, что уже должно быть внедрено, ну пускай это будет внедрено через там 2-3 месяца или какой-то период времени, но чудес не бывает. Если высокая инфляция, реальные располагаемые доходы населения, они потому и реальные, что с учетом инфляции они падают. Ну так ну, людям-то надо жить так.
Ну да, вот Игорь Алексеевич, как раз у нас полминутки осталось, вы замечательно просто опережаете мои вопросы. Действительно, если можно, прокомментируйте про доходы населения. То есть значит ли это, что просто люди становятся беднее? Вот инфляция растет, а доходы реальные не особо.
Но люди на своей шкуре, что называется, это чувствуют. Ну, а если перевести на язык такой статистической терминологии, вот мы по уровню жизни, по тому, как живет народ, судим по основному такому показателю, как реальные располагаемые доходы населения. Доходы минус обязательные платежи, посчитанные с учетом инфляции.
И они сейчас вот сокращаются, это... правильно я понимаю? Времени просто не осталось совсем.
Реальными, с учетом инфляции. Поэтому у нас был прогноз официальный на этот год, что доходы должны вырасти на 3%.
Все, к сожалению, время. Да. Экономист Игорь Николаев.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. В гостинице «Набережных Челнов» развернут пункт временного размещения для жильцов дома, поврежденного взрывом газа. Пункт способен принять 400 человек, сообщают власти. По данным МЧС, в результате ЧП разрушено 6 квартир. Всего в них проживали 14 человек. Взрыв газа в пятиэтажке произошел сегодня вечером. Повреждены перекрытия между 4-м и 5-м этажами и крыши. А спасатели вытащили из-под завалов 9 человек. Среди спасенных ребенок 2010 года рождения. Предварительной причиной взрыва считают нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Возбуждено уголовное дело. В столице Судана продолжаются столкновения между военными и протестующими. Стычки идут на мосту Шамбат, соединяющем Хартум и город-спутником Дурман, передают корреспондент РИА Новости. Демонстранты забрасывают военных камнями, а силовики в ответ стреляют в воздух, чтобы разогнать протестующих. Суданские военные сегодня утром задержали премьер-министра страны Абдалу Хамдока и нескольких членов правительства. Глава Переходного суверенного совета Абдель-Фатах Аль-Бурхан ввел в стране чрезвычайное положение. Россия подняла вопрос о продолжении переговоров по линии Минобороны между Москвой и Осло, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своей норвежской коллегой Аннекен Хьюитфельд. По словам Лаврова, стороны обсудили вопросы безопасности откровенно и открыто. Глава МИД пригласила свою коллегу посетить с визитом Москву. Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стана подтвердил проведение в Брюсселе встречи на уровне главных переговорщиков ЕС и Ирана по совместному всеобъемлющему плану действий. Возможность двусторонней консультации обсуждалась во время недавнего визита заместителя генсека Европейской внешнеполитической службы и главного переговорщика ЕС Энрике Мора в Тегеран. Встреча с иранским коллегой запланирована на этой неделе, сообщил Стана РИА Новости. Ранее заместитель главы МИД Ирана Алиба Герикяни заявил, что отправится в Брюссель в среду, где обсудит возобновление переговоров по ядерной сделке. Молдавия заключила контракт о пробной закупке 1 000 000 кубометров газа у польской государственной нефтегазовой компании, сообщила пресс-служба Кабмина. В правительстве отметили, что Кишинев впервые закупил топливо у альтернативного источника. Компания «Энергоком» получила 7 заявок в рамках тендера. Как заверили в кабинете министров, приобретение газа у польской компании никак не отразится на тарифе для молдавских потребителей. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Ну что, Илья?
Илья Харламов и Татьяна Вадеева, да, я все думаю об инфляции, о доходах.
Считал,
кстати, сейчас, да, цифры, так сказать, все просматриваю. Ну, продолжаем, собственно говоря, разговор. Инфляция, еще раз напомним, возможно, достигнет по данным Центробанка 7,9%. Ожидания инфляционные, как нам объяснили, это важная вещь, они уже сейчас равны 13,6%, причем ожидают не только потребители, но и производители. Ну, закрепим то, что нам сказал Игорь Николаев.
И Центробанк не исключает новых повышений, естественно.
Повышена ключевая ставка до 7,5% для того, чтобы сделать более дорогими кредитами, ну и, соответственно, чтобы, в общем, люди меньше, видимо, кредитовали, было меньше на руках денег, и вот отсутствие денег не разгоняло инфляцию, да. И это, да, но я просто добавлю, да, что с одной стороны, когда нет денег, вроде бы зачем брать кредиты и что-то покупать, и не будет инфляции, а с другой стороны, деньги — это кровь экономики. Когда нет
денег... И с другой стороны, порой есть потребность
совершенно верно. Нет,
в любом случае взять, да, там, да, займ на какие-то
займ,
нужды.
Да. А во-вторых, ну, как бы экономика за счет денег и функционирует, да, чем меньше денег, тем она более безжизненно выглядит. Она начинает бледнеть, синеть, там, сереть, понимаешь, вот в чем дело. Это как бы две стороны одной медали.
Как мы с тобой знаем, и наши слушатели, зрители тоже, грядут у нас новые коронавирусные ограничения, и вот есть такое мнение, что пандемия и вот те самые новые ограничения каким-то образом могут замедлить рост цен, который мы сейчас наблюдаем. Если мы говорим про непродовольственные товары, значит, вновь введенные ограничения могут остановить потребительский бум на рынке непродовольственных товаров, признаки которого вот эту осенью стали проявляться. Что с чем сравнивают? Подорожание строительных материалов, ты уже про них сегодня говорила, значит, на 27,7% с сентября 2020 года, вот по сентябрь этого года подорожание почти 30% на строительные материалы зафиксировано. Легковые автомобили на 13,6%, мебель на 12,4%. И, в общем, вот это подорожание, которое произошло с сентября 2020 года по сентябрь текущего года, отражает эффект отложенного спроса на внутреннем рынке. Люди сидели дома, люди не тратили деньги, потому что вообще
копили,
не понимали.
Копили, да.
Да, каких-то крупных покупок, но особо не совершали. Зарубежные поездки тоже у нас были запрещены. И вот сейчас, мол того, новое ограничение, вот такой вот как бы плюс, да, можно предположить, что можно найти, что новое ограничение спровоцирует волей-неволей замедление роста цен. Вот я не понимаю, насколько это действительно может по такой схеме сработать.
Нет, замечательно, что строительный материал на 27%. Слушай, я больше не буду повторять про металл и про 300%, и 400% даже
про автомобили на металл. Ты хочешь что-то рассказать?
Да, ну что рассказать? Нет, ну там про дерево, да, тоже оно выросло. Ну да, но где-то, может быть, на что-то на 27%, на что-то на 200%. Я просто конкретные цифры знаю, ну потому что, так сказать, бываю в таких заведениях, на рынках всяких строительных и так далее. И вижу, вижу эти цены, да, потому что нужно. Что касается автомобиля, опять же, 13,6, да, с сентября по сентябрь 2020-2021, ну не знаю, здесь, может быть, это просто официальные цены выросли, да, производители, но ведь торговля осуществляется уполномоченными компаниями, называемыми дилерами. И эти дилеры делают, что хотят, да, то есть они поднимают цены абсолютно без всякой логики, а, так сказать, и без всяких экономических обоснований, ну, таких понятных потребителю. Обоснование одно, что стали меньше, это такой внутренний, неофициальный, стали меньше покупать, поэтому, чтобы нам содержать наши огромные торговые центры, весь штат менеджеров, огромная территория для стоянок, да, для всего этого нужно много денег. А раз покупают меньше автомобилей, то пусть те счастливчики, в кавычках, которые покупают эти автомобили, они платят за того парня, который не стал покупать, да, и поэтому в 13,6% вот такая инфляция, она никак не укладывается, на мой взгляд. Но, тем не менее, у нас есть спикер, и мы с ним это обязательно обсудим, руководитель аналитического центра финансовых исследований, научно-исследовательского финансового института, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета Игорь Варьеш. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Юрьевич, ну скажите, пожалуйста, что все-таки способно остановить инфляцию, если вообще такой способ сегодня существует?
Замедлить хотя бы, да, уж остановить-то ее совсем не получится.
Замедлить инфляцию, думаю, что невозможно в данном случае, потому что вы не забывайте про энергетический кризис. Он же ударил не только по скажем, в Европе. Он ударяет и по нам немножко с опозданием некоторым, но тем не менее, дело в том, что все те товары, которые мы получаем по импорту, и производственно-технического назначения, и бытового назначения, они все резко подорожали. Вот. И у нас тоже, естественно, на нашем рынке, так сказать, инфляция усилилась. Вот. Ну и при этом, значит, нужно принимать определенные меры вот в каком плане. Сейчас Центральный банк пытается что-то сделать. Во-первых, повысил ставку, и во-вторых, сократил денежную массу в обращении. Ну, то есть по эмиссию денежную. Вот. И рассчитывает на то, что замедлит инфляцию. Безусловно, как-то замедлит. Вот. Но, к сожалению, значит, производство уменьшается, и этот процесс до конца года, видимо, все-таки будет. Вот. А это значит, что чем меньше товаров, тем выше цены.
Ну да, это обычная история, да. Игорь Юрьевич, а скажите, пожалуйста, вот сейчас все-таки про энергетический кризис в Европе еще раз спрошу. Ну вот, смотрите, есть же реклама, да, что «Газпром» там национальное достояние, эта реклама обращена массовому потребителю.
Будут какие-то рекорды по итогам 2021
года. Рекорды. Вот я просто не могу понять. Ну, была стоимость 1000 кубов 200 долларов, а на каком-то пиковом этапе 2000 долларов. Значит ли это, что компания получит гораздо большую прибыль по итогам этого энергетического кризиса в Европе? И что это за деньги? Это просто деньги компании, ее акционеров, или это, так сказать, вот эти сверхдоходы, если они будут, я не утверждаю, это вы сейчас
идут
скажете.
Идут на пользу.
Да, что это и есть национальное благосостояние, тоже эти сверхдоходы.
Ну, безусловно, конечно, это тоже достанется, в какой-то степени достанется акционерам. Вот не знаю, насколько уж там увеличатся дивиденды, как там летом следующего года, когда их будут выплачивать, но теоретически должны увеличиться. Я хотел сказать, что вот эти расчеты насчет того, что, значит, в Европе сильно мы наживемся на Европе, это неправильно. Потому что у нас все-таки там долгосрочные контракты и с небольшой прибавкой вот этой вот возросших цен. Основное, конечно, это азиатский рынок. Вот и хотя у нас долгосрочный контракт с Китаем, все равно сверх тех законтрактованных объемов, которые в Китае идут, все равно они платят очень большие деньги.
А в Китае поставки вот того же самого газа, они по каким ценам идут? И есть ли прибыль от этих проектов с Китаем энергетических?
Там, по-моему, $250. Угу. Понимаете, по сравнению с тем, что было еще полгода назад, конечно, это большая прибыль. Потому что огромные объемы же идут. Угу. Мы на объемах навариваем. Вот, если, ну, так по-бытовому рассуждать. Вот. Но я говорю, что, значит, не на нашу инфляцию это очень опосредованно влияет. Потому что вот наши внутренние цены на газ, они очень низкие. Очень низкие. Вот поэтому мы же видим...
Про доходы, может,
да,
там,
да, вот как раз таки про доходы хотели спросить, доходы. Потому
про
что...
Про инфляцию-то мы уже все знаем, да, что она такая не очень хорошая.
Да.
Игорь Юрьевич, но все-таки денег-то доходы, будет, да.
Вот, к сожалению, доходы снижаются. Начисленная заработная плата уменьшается. Может быть, это связано с, вот, с этой волной ковида новой. Вот потому что люди уходят, значит, болеют. Значит, локдауны у нас тоже вот сейчас вот происходит. Так что доходы снижаются. Вот. Не знаю, насколько это повлияет на инфляцию. Ну, наверное, как-то повлияет.
То есть, что она поменьше
она...
будет. Денег меньше, инфляция
меньше. Меры правительства и решения правительства. Как-то эта ситуация повлияет?
Может быть, какие-то экстраординарные меры нужны, когда доходы падают, а инфляция растет?
Нужно производить больше товаров. Вот простой очень ответ. Вот
для того, чтобы производить, не должно быть локдаунов и прочего.
Я сильно сомневаюсь. Потому что тут вот очень большой вопрос. Очень большой вопрос. Вот, могут ли продовольствие больше делать, и товаров бытового назначения больше. Иначе не справиться с инфляцией.
А значит ли это, вот когда мы говорим о том, что надо больше производить, что в этом случае Россия будет замыкаться сама в себе и в меньшей степени будет интегрирована в мировую экономику? Хотя, с другой стороны, зачем такая интеграция, если любой скачок внешний влияет на внутренние цены, тоже непонятно.
Ну, конечно, здесь нужно держать какой-то баланс, он очень тонкий. И главное, надо рассчитывать очень все-таки хотя бы на полгода, год вперед. А вот с этим очень большие трудности.
То есть большие трудности спрогнозировать то, что будет в следующем году или там в 2023.
Вы же по своей работе знаете, что вот этот энергетический кризис, ну почти никто не прогнозировал. Вот каких-то, ну такие, знаете, чтобы вот народ вопил, вы что делаете там, энергетический кризис ударит в июле месяце. Никто, я вот не видел, чтобы кто-нибудь там сильно, так сказать, возбуждался по этому поводу. У нас все как в первый раз. Удивительно.
Никогда Игорь Юрьевич, не было,
я буквально хотела спросить, будем ли мы лучше жить в следующем году, возможно, тогда?
Да, у нас 15 секунд, Игорь Юрьевич, на суперпрогноз.
Нет.
Слушайте, вы уложились
коротко,
в одну секунду.
Коротко, да. Спасибо. И, к сожалению, понятно.
Спасибо большое. Ну что ж, на этой оптимистической ноте пока завершаем наш эфир на экономическую тему, связанную с инфляцией. Общались мы с руководителем аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового института, доктором экономических наук, почетным профессором финансового университета Игорем Варешем.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. В гостинице «Набережных Челнов» развернут пункт временного размещения для жильцов дома, поврежденного взрывом газа. Пункт способен принять 400 человек, сообщают власти. По данным МЧС, в результате ЧП разрушено 6 квартир. Всего в них проживали 14 человек. Взрыв газа в пятиэтажке произошел сегодня вечером. Повреждены перекрытия между 4-м и 5-м этажами и крыши, а спасатели вытащили из-под завалов 9 человек. Среди спасенных ребенок 2010 года рождения. Предварительной причиной взрыва считают нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Возбуждено уголовное дело. В столице Судана продолжаются столкновения между военными и протестующими. Стычки идут на мосту Шамбат, соединяющем Хартум и город-спутник Амдурман, передают корреспондент РИА Новости. Демонстранты забрасывают военных камнями, а силовики в ответ стреляют в воздух, чтобы разогнать протестующих. Суданские военные сегодня утром задержали премьер-министра страны Абдалу Хамдока и нескольких членов правительства. Глава Переходного суверенного совета Абдель Фатах Аль-Бурхан ввел в стране чрезвычайное положение. Россия подняла вопрос о продолжении переговоров по линии Минобороны между Москвой и Осло, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своей норвежской коллегой Анникен Хьюитфельд. По словам Лаврова, стороны обсудили вопросы безопасности откровенно и открыто. Глава МИД пригласил свою коллегу посетить с визитом Москву. Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стана подтвердил проведение в Брюсселе встречи на уровне главных переговорщиков ЕС и Ирана по совместному всеобъемлющему плану действий. Возможность двусторонней консультации обсуждалась во время недавнего визита заместителя генсека Европейской внешнеполитической службы и главного переговорщика ЕС Энрике Мора в Тегеран. Встреча с иранским коллегой запланирована на этой неделе, сообщил Стана РИА Новости. Ранее заместитель главы МИД Ирана Али Багери Кяни заявил, что отправится в Брюссель в среду, где обсудит возобновление переговоров по ядерной сделке. Молдавия заключила контракт о пробной закупке миллиона кубометров газа у польской государственной нефтегазовой компании, сообщила пресс-служба Кабмина. В правительстве отметили, что Кишинев впервые закупил топливо у альтернативного источника. Компания «Энергоком» получила 7 заявок в рамках тендера. Как заверили в кабинете министров, приобретение газа у польской компании никак не отразится на тарифе для молдавских потребителей.